Бескомпромиссные.
Безапелляционные.
Бессмертные.
Били.
Программа «Б».
В фильме «Матрица» Нео говорит, что не верит в судьбу, так как ему неприятно думать, что им кто-то манипулирует. Верите ли вы в то, что все предопределено, или согласитесь с Нео в том, что вы сами избираете свой путь? И самое главное, свобода воли – это благословение или проклятие человека? На эту тему было сломано много копий, думаю, парочка осталась и для нас. Поговорим об этом прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, дорогие друзья!
Доброе утро!
Здравствуйте!
Здравствуйте. Собрались трое мужей. Один хриплый, второй
больной
и третий обладатель голоса в нашем джингле — Сергей Калишнин.
А третий актер. У отца было два сына, двое умных, а третий актер.
Это новая вариация. Там есть про юриста вариация, про финансовую аналитика и еще одна про пастора.
А если у отца три сына, один из них риэлтор, другой из них
пастор,
адвокат, а третий актер? Что делать отцу в таком
то
случае?
То есть ты решил нас погрузить с утра в постапокалиптику сразу, да, так
сказать? Да, это слишком тяжелая тема для...
Сейчас Альберт Эйнштейн, давай. Альберт Эйнштейн сейчас, он простой человек, он сейчас все нам объяснит.
Лауреат Нобелевской премии.
Все, говорит, предопределено, и начало, и конец. Предопределено силами, на которые мы не можем повлиять. Предопределено и для букашки, и для звезды. Люди, растения или космическая пыль — все пляшет под таинственную музыку, которую наигрывает где-то там невидимая свирель. Вот такой фаталист Альберт Эйнштейн.
Ну, это он просто с Гейзенбергом еще не говорил про квантовую механику.
Это просто ради красного словца, возможно.
Но он любит вообще парадоксами, любил парадоксами какие-то заявления. Причем он мог говорить в один момент одно, а в другой момент...
А он тут же мог сказать, но на самом деле мы сами все выбираем, потому что все относительно. Это что, ему верить?
Старый еврейский анекдот про теорию относительности, да.
Расскажи.
Да это надо показывать, я тебе потом.
Интересно как. Хорошо, друзья, мы вас приглашаем побеседовать. Мы сегодня о свободе воли. Тема, которая периодически всплывает, наверное, у каждого в голове. Как же это так может быть, что мы вроде как сами выбираем, сами несем ответственность, но вроде как и есть Господь, есть Творец, который в курсе всего. Вот как это все укладывается? Об этом мы сегодня говорим, а вам задаем такой вопрос. Как вы думаете, если вы, конечно, верите в свободу воли, хорошо это или плохо для человека? Свобода хорошо или плохо? И почему? Расскажите нам. 8-800-333-1706, телефон прямого эфира. Либо пишите нам в Viber, WhatsApp 977-850-0996, либо на нашем сайте teos.fm. Добро пожаловать. Ну, Сергей Калишня, актер, режиссер, наш старый друг. Как ты поживаешь? Для начала давай так. Мы не виделись с тобой год.
Хорошо, молодо, не болею.
Прекрасно. Лучше, чем я, во всяком случае.
Мы с тобой не молоды и не
ты знаешь, чем ближе к 50, тем моложе, конечно.
Ага.
Больше
загадочная
сил тратишь на здоровье.
История Бенджамина Калишни. Начнем с глобального взгляда, да? Старинный спор. Свобода воли против предопределения. Во что ты веришь и как ты для себя это аргументируешь?
Не, ну вообще, ты задал вопрос, на который, мне кажется, невозможно ответить.
Лично ты. Как ты для себя это противоречие...
Для меня здесь нет просто противоречий, это раз. Это лично для меня. Потому что понятие свободы, да, это такое очень... Ну, что мы имеем в виду просто? Свобода же бывает разная, понимаешь, да?
Ну, все предначертано, или мы сами строим свою судьбу?
Дело в том, что для меня это здесь нет вообще никаких противоречий. У нас, условно говоря, предначертано два пути, по которым ты пойдешь. Ты выбираешь этот путь, тот или тот. Путь А или путь Б. Ты по любому пути идешь, ты выбираешь, а там уже все предначертано.
Оказывается, что это было предначертано уже, да?
Вот. Дело в том, что мы ничего же нового не придумываем. И с нашим ограниченным разумом мы думаем, что мы вот сейчас выбрали. Но на самом деле мы не выбрали, а это нас к этому решению... подвело ряд обстоятельств. Наша дата рождения, время рождения, социум, образование, с кем мы дружили в детстве и так далее. Это все очень складывается в то, что как, что, как сегодня мы выбираем.
Но вот все мы рабы обстоятельств, по-твоему.
Ну, я вот тебе предложил на эфир прийти, да, написал, да. Сергей, приходи на эфир. Ты мог бы сказать, да, приду или нет, не приду. Соответственно, если бы ты отказался, сейчас бы здесь кто-то другой.
Нет, третий вариант есть еще.
Какой?
Ну, возможно, приду, но я еще не уверен.
Да нет, конечно, да, это наш русский вариант. Дело в том, что, мне кажется, тут мы путаем понятие свобода и возможность, вернее, способность человека принимать какое-либо решение. Это большая разница.
А вот расскажи, в чем разница?
Я могу быть свободным в своем творчестве, например. Или, потому что понятие свободы есть и юридической свободы, да, там, условно говоря, политической свободы.
Но мы про это не говорим.
Это тоже свобода.
Мы про личную свободу.
А есть личная свобода, когда я могу действительно, как сказать, у меня есть возможность, да, пользоваться, вот как я уже говорил, и простите, это я сейчас, может быть, слишком заумно буду говорить, а может, наоборот, мне кажется, что заумно.
Мы простим, ты не волнуйся.
Когда у меня есть возможность принимать решение, да, способность принимать решение, сделать это или это, пойти на передачу или не пойти на передачу, я свободен, так сказать, делать то, что я уже, как сказать, то, что я уже, то, что я хочу сделать, понимаешь, я в этом свободен. Я свободен принимать решения на решения, которые я могу определять, идти или не идти. Вот и все. Это все просто же.
Ты что, понял?
Это же все просто.
Сейчас будем крутить его. Вот смотри, значит, опять, пользуясь этой простой парадигмой, которую ты там...
Это же детский сад.
Такой опорный конспект нам тут нарисовал со стрелочками и так далее. Вот скажи, значит, Андрей предложил тебе прийти на эфир. Значит, ты свободен или не свободен в этом?
Нет, дело не в этом, а свободен ли я во времени.
Ну, обидеться, Андрей, вот у тебя не было мысли? А вот откажусь обидеться, Андрей, что делать?
Нет, у меня нет вообще такой мысли.
Да, я бы не обиделся. Не хочет человек.
А жаль.
Дело в том, что я же... Не знаю, может, он уже стал обидчивым, но, по крайней мере, он никогда не обижался. Он всегда прощал меня. Так вот, это у нас есть способность действительно приходить, не приходить. Но я смотрю, есть ли у меня для этого время. Вот и все. То есть опять о том обстоятельстве, о тех обстоятельствах, которые я говорю.
Есть ли желание, есть ли время?
Есть ли желание, есть ли время, да.
Есть ли здоровье?
Если здоровье, действительно, может, я болел бы, а у меня желание и время есть, а я болел бы. Ну, то есть, да. Видишь, вот, ряд обстоятельств, которые
позволили... сформировали, да, твое решение, оно
прийти.
Уже было предопределено этим рядом обстоятельств, да. Если я правильно тебя понимаю.
Да, если бы я болел, это одно, если бы не болел, другое. Это тоже сложно было это предопределить. Но предположить, вот сейчас мы же предположили, если бы я болел, я бы не смог прийти. То есть это уже было предопределено. Если бы это случилось.
А ты никогда не шел против обстоятельств?
Я постоянно, мне кажется, иду против обстоятельств.
Но они же складываются по-другому. Они складываются, что тебе нужно остаться дома, а ты выбираешь поехать куда-нибудь потрудиться.
Это тоже ряд обстоятельств. Например, мне нужно зарабатывать деньги, несмотря на свою болезнь, я встаю, поднимаю свое бренное тело и иду работать. Тоже обстоятельства. Может быть, я этого не хочу. Такой пример приведу. Когда у меня были дети маленькие, и ночью вставали, у них резали зубки, они хотели есть, я должен был вставать, потому что Марина, жена моя, их кормила, а засыпали они у меня на руках.
Это ты зря приучил.
Это прекрасно. Ты знаешь, это прекрасно, потому что прошло небольшое количество времени.
И ты уже у них на руках начал засыпать. Да?
Нет, до этого еще не дошло, но они уже у меня на руках не засыпают, слишком большие. Поэтому я кайфовала вот от этого момента. Да, вот они засыпают на руках. Иногда мне действительно очень не хотелось. Я вставал еле-еле, надо, но... Это мое было, да, я был свободен не вставать? Нет, конечно, у меня не было вариантов не вставать.
Давай вернемся к вопросу о предопределении с богословской точки зрения. Сейчас мы швейцарского...
Сейчас ушел от важного вопроса, понимаешь? Я люблю их,
Да, да.
Но у меня нет варианта.
Я уже понял твою точку зрения, который... что оно сформировано до того, как ты принимаешь решение, оно уже готово.
У человека, который любит, нету варианта, нет такого понятия свобода.
Вот. Так ну, и запишем.
Свободы не существует.
Хорошо, как ложь.
Свобода существует, но...
Анри Амьель, швейцарский писатель, говорит, очень скандальная фраза, великие реформаторы церкви стояли за несвободную волю, а иезуиты за свободу воли. И однако первые основали свободу, а вторые — рабство совести.
Ну, рабство совести тоже неплохо. Угу.
Прошелся по своим богословским...
Диктатура совести тоже замечательная вещь. Опять же, знаешь...
Смотря что, сколько свободу воспринимать, да?
Да, конечно. Некоторые очень рады быть рабами. Очень рады. Ничего не надо думать, решать, принимать. За тебя все решает. Ты сделал свою работу, получил деньги или получил какую-то еду, и все замечательно. Кровь есть, все прекрасно. Угу. Другим этого мало. Другие что-то пытаются изменить в этом мире. Что-то изменить в жизни других людей.
На месте не сидят.
На месте не сидят.
Все колется.
Они попадают в какие-то странные обстоятельства, их не понимают, и они иногда кого-то не понимают. Есть, опять же, если поменять этих людей местами...
Будет то же самое.
Нет, кстати. Будет очень... Если, например, меня засунуть в офис сидеть, мне это очень не понравится. Я понял, потому что сидел в офисе.
Все смотри, просто. Но с другой стороны, да, те люди, которые являются рабами, как ты говоришь, вместе с тем они свободны, потому что они довольны тем, где они находятся, в каком положении они находятся, и их ничто не мучает, их ничто не принуждает и не тянет, кроме того образа жизни, к которому они привыкли и который их устраивает. И те якобы свободные люди, которым всего мало, они являются рабами своих желаний и страдают, и постоянно хотят большего. Можно ведь и так на это посмотреть.
Слушай, есть...
Да, согласен с тобой, можно посмотреть.
Диалектика. Есть очень... Тут диалектовый. Помните, в «Ностальгии» у Тарковского есть совершенно чудный момент, когда русский писатель, слегка выпив, рассказывает итальянскому мальчику притчу про человека, который спасал другого из лужи. Вот видит человек, идет мимо лужи, видит, кто-то барахтается, тонет, он туда, значит, его спасает... Начинает вытаскивать, делать второе дыхание. Тут там очухался. Он говорит, ты что сделал, дурак? Он говорит, да как я тебя спас? Он говорит, идет, я тут живу.
Да-да-да, совершенно.
Знаешь, в луже?
В луже, понимаешь? Все зависит настолько, ну, настолько, насколько ты... Либо ты ограничен
условием. Это как рыбу либо ты идешь. Спасти его.
И это два разных топления. Типа человека.
Это сейчас мы подошли к очень такой важной теме, которая постоянно муссируется в нашем обществе и которая является яблоком, сегодня яблоком раздора и раздражения. Это стык культур. Когда, например, люди из одной культуры... из Средней Азии или с Ближнего Востока, например, как-то пытаются навязать свои ценности европейцам, и европейцы, наоборот, навязать свои ценности тем, происходит, конечно же, знаете, когда грозовые облака встречаются, да, вот искры. Это такой конфликт, действительно. Как можно представить себе современной женщине, что ходить в постоянно в хиджабах, в ранже, как? Это невозможно. Та не может представить, как это оголять все эти части тела, которые предназначены только для одного мужчины, как это? Это тоже очень странно. Или мы как можем, не можем себе представить, мы интеллигентные москвичи с вами, что когда мы пропускаем даму вперед, на нас в каких-то странах могут, так сказать, косо
и в
посмотреть.
Суд подать.
А если ты подашь руку девушке, вот, которая выходит из такси?
Это вообще харассмент.
То есть есть... и мы их тоже... Нам тоже их сложно понять.
То есть мы вообще, в принципе, живем в обществе, и всегда жили в обществе, просто в разных условиях, когда, в принципе, мы живем в тотальной несвободе. То есть не свободе культурной, не свободе, не знаю, там, ну, ладно, политической, бог с ним, да, общественной.
Дело в том, что, мне кажется, это еще все взаимосвязано. Дело в том, что я заметил, чем меньше у нас свободы духовной, культурной, А это все влияет на наши эмоции, это все влияет на наш образ мышления, тем больше мы не свободны в политических наших взглядах. Ведь далеко ходить не надо, телевизор, как мы любим его называть, зомбоящик, он действительно, это говорят многие исследования, да, очень легко нас настраивает на определенную волну. Такую волну, которая необходима тем, кто заказывает музыку.
И вместе с тем постоянно эксплуатируется тема свободы. То есть говорится, что тебе нужно вот это, чтобы стать свободным. Да? Купи автомобиль, там, почувствуй себя свободным. Хотя на самом деле, купив автомобиль, ты попадаешь в еще больше нерабства. Получаешь ряд обязательств и ответственностей.
Ты знаешь, когда без автомобиля, у тебя тоже, знаешь, сколько ответственности. Да, и
билетик купить вовремя.
Билетик купить. Попасть в метро утром. Недавно я вспоминал историю свою, значит, сам собой, когда я на втором курсе театрального института женился. Я понял, что я обрел свободу определенную от каких-то многих вещей. Я перестал просто зависеть. Мне стало легче жить. Когда рядом был человек, во-первых, ты приходил, уже все было там, по крайней мере, готов ужин. Да?
Но вместе с тем все однокурсники говорили тебе, ты дурак, ты
нет, нет,
попал в рабство.
У нас вот в чем дело. А, звоночек?
Да, да, у нас звоночек телефона, давай примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Но я хотел сказать, что вообще это суть благовестия евангельского, ну, то, что человек обладает свободной волей и сотворчествует Богу. И там богословие, что изначально змей как раз, он солгал Еве, что заповедь ее делает несвободной. И Бог как бы свысока держит ее в тюрьме, да, и там по Афанасию Великому это, ну, змей — это помысел, самоидеализация ее нарциссический. Ну вот. А после же Марии, новая Ева, она специально переспрашивает у Гавриила по Исаии, что останется ли она девой. И это относится ко всему человеческому естеству, да, что девство — неповрежденность свободы воли в первую очередь, да. И, соответственно, она верит Гавриилу, потому что знает, что Бог — это кроткая любовь, и он соединяется с человеческой природой, не повреждая девство свободы воли ее, и во всем ей сотворчествует. Да, а грех же — это, наоборот, злоупотребление свободой воли и выбор самоубийства.
Спасибо большое. Спасибо. Ну вот опять мы сейчас затронули такую тему важную, такую, да, когда заканчивается вот это девство нашей свободы. В какой период нашего времени?
Что такое предназначение, да?
Да.
Вот что ты говоришь? То есть ты предопределен быть актером или там режиссером, когда человек полжизни, да, когда человек полжизни работает кем-то, вот кем-то бывает, а потом вдруг резко все бросает и кардинально меняет свою жизнь.
Знаете, можно я на примере вас спрошу? Это же тема, только такой простой бытовой пример. Человек влюбился, женился. Вопрос. Это его половинка, та единственная, которая только для него предназначена, или у него был выбор и право выбора?
Отвечать?
Да.
Я считаю, у него был выбор.
Так.
Можно построить отношения с разными людьми, я не верю в концепцию.
Предопределение.
Что есть какой-то конкретный один человек для тебя.
Угу. А как ты думаешь?
Я вообще считаю, что половинка — это вообще языческая философия. Если ты, ну, цельной личностью не являешься, то, вступая в брак, думая, что это твоя половинка, ты не будешь цельной личностью. Да? Это
проблем будет, только будет.
Да, только будет проблем. Но это ладно.
Об этом же. Может быть, мы думаем, что мы выбрали. На самом деле это все было предопределено. Кто докажет, что это не предопределено?
Вот доказательств здесь совершенно нет.
Мария Эбнер-Эшенбах, австрийская писательница, которую я нередко, кстати, цитирую, она просто вторит мыслям Сергея, который в самом начале передачи сказал, что любовь делает несвободным, да?
Такую
интересную мысль. Она говорит, тот, кто верит в свободу воли, никогда не любил и никогда не ненавидел.
Ну, ненависть и любовь действительно...
Видишь, понимаешь, я закончил получал одно из лучших гуманитарных образований, но я много чего уже не помню, что я прочитал. Но, возможно, я ее читал на первом курсе.
И она отложилась.
И это отложилось, конечно.
Все актеры считают, что они получили одно из лучших гуманитарных образований, конечно, да?
Это только те, которые закончили театральный институт имени Щукина. Да. МХТ имени Чехова.
Да. Московский государственный университет.
Я говорю про актеров.
Материалисты считают, что человек не способен вообще делать какой-то выбор, потому что вся жизнь человека предопределена неким там набором химических реакций, да, помноженных на нейронные связи предыдущего опыта, генетической наследственности.
Но, о чем весь я тебе вначале говорил?
Да, весь этот клубок, вот все вот это вот, оно... И предопределяет все действия человека наперед.
Так.
Ты согласен с этой точки зрения? Да, получается, да? Ты материалист?
Вначале практически все это высказал.
Я вначале все высказал. Конечно, мы говорим на самом деле, казалось бы, о простых вещах, но они очень сложные. Это как говорить о любви. Да? Мы же любим иногда за что-то, действительно.
Мне понравилось, действительно за что-то?
Как она улыбнулась, например. Мы влюбляемся непонятно как в, не знаю, в родинку на щеке, в шрам над бровью. Какие-то вещи, которые нас цепляют. Может быть, мы это и не осознаем. Но то этот комплекс, значит, пятнашки игра, когда все это так... Да, как, какая-то энергетика, какое-то обаяние, может быть, какой-то запах. Это очень сложно... Да, сложный такой механизм. Почему вот это происходит? Симпатичная. Да, ну, а хотя она может быть и сначала не симпатичная. Вот было так в моей жизни, только наоборот. Я был очень несимпатичен для будущей моей жены. Она от меня бегала просто. Она не понимала, что это за чудик такой. Ну, потом что-то изменилось. Что? Непонятно. Непонятно.
Так вот, это появляется до того, как у тебя появляется любовь. То есть родинки, все эти шрамы, они появляются до. То есть ты сначала в шрамы влюбляешься, а потом... А что бы мне обладатель-то этого всего не полюбить?
Нет. Здесь
бывает, или любовь, наоборот, тебе делает привлекательным все остальное?
Мне кажется, это есть и совокупность. Здесь сложно понять. Когда...
Вот точно так же и свобода воли, и предопределение есть совокупность.
Совокупность. Ну, во-первых, свобода. Что такое свобода, если говорить просто? Это определенное действие человека. Это в любом случае действие. В любом случае. Человек ничего не делает.
То есть действие — это все равно выбор.
Да, это действительно. Если он начинает делать, это уже все. Это он начинает, так сказать, в себе аккумулировать ту самую свободу. Просто действовать. Да? Но другое дело, например, когда я родился в одном из таких пролетарских районов города Москвы,
ну-ка.
Окончил школу рабочей молодежи, я вам честно скажу, об институте я даже вообще не мечтал. Поступить в институт.
Фрезеровщик.
Я работал, кстати, фрезеровщиком, да, на электрозаводе имени Куйбышева, это тоже было. Но поступить в институт, ну, для меня это, ну, это было что-то, ну, это не про меня. Но когда после флота я пришел, все кардинально поменялось. Поменялось образ мышления. Да? Я понял, что если я в флот прошел, выжил.
Что, я в институт не поступлю?
Что, и Щукинское, что ли, не одолели?
Действительно, в конце до концу. Все меня. Ну, я к чему я говорю? К тому, что помимо того, что социум действительно определяет наши возможности и желания, но когда внутри человека появляется какая-то мечта, какая-то цель, мне кажется, это такой очень сильный, мощный двигатель к тому, чтобы поменять свою судьбу.
А тебя цель твоя порабощает?
И наоборот. Цель дает возможность выйти как раз из несвободы, если мы говорим о том, что свобода – это ничего не делание, да? Если так очень так на двух пальцах объяснять. То есть как раз-то и наши... вот, мне кажется, в каждом человеке заложено вот этот потенциал, да? Ставить цели, их преодолевать. Помните, в Писании написано, что... Задача человека исследовать, да, слава Божию, там, да, вот эти тайны. То есть мы идем, мы что-то делаем, мы что-то открываем, чему-то удивляемся, что-то достигаем. И в этом есть как раз свобода, как мне кажется. И в этом тогда мы начинаем менять свою судьбу. Такой простой пример, простой очень пример. Когда у меня была такая возможность поехать на машине, я вышел из дома, сел в машину, поехал в Париж. Туда я обратно смотался, 21 день. Я думал, что такое у меня там было, что у меня не было здесь. Я вдруг понял, что я каждый день чему-то удивлялся. Удивлялся, да, новое чего-то, все необыкновенное. Я подумал, а в Москве чему я хорошему удивляюсь? Да ничему. Постоянно жалуюсь сам себе. Вот это не так, здесь не так убрали, здесь не так посыпали. Здесь вот это, здесь это, все это в пробке. И в метро тоже в метро в пробке, там толпа. А здесь, если не в метро, то машины. Так постоянно бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Это же ужасная жизнь, я подумал. Это кошмар. Жить. Вообще человек, если перестает удивляться, это все. Он как раз теряет ту самую свободу, потому что, как мне кажется, способность удивляться и искать это, видеть то, что на первый взгляд может быть и не видно, это mm-hmm. и есть свобода. То же самое и в жене, в детях. Ты вдруг увидишь что-то. Это свобода как раз и есть mm-hmm. та самая, как мне кажется.
Приобретать новый опыт, удивляться, как ты говоришь, это удовольствие. Потому что так устроен человеческий мозг, он получает удовольствие, приобретая какую-то новую информацию. И вот что-то вот такое вот делать какие-то шаги, это есть наша свобода. Ты вот сейчас говорил, сегодня утром я ехал на эфир, я еду долго, еду из Подмосковья, стоял в пробке на машине и вдруг вижу знакомый автомобиль, как мне показалось, так объезжаю, смотрю, и мой брат едет, с которым мы, кстати, давно не виделись, хотя живем рядом, мой родной брат. Угу. Так вдруг встретить его, да, на дороге. Я ему звоню, говорю, слушай, я тут рядом с тобой еду, а давай с тобой заедем вот в ближайший куда-нибудь и попьем кофе, увидимся, давно не виделись. И мы так и сделали, остановились у ближайшего местечка, где можно выпить кофе, пообщались, поделились последними новостями. И нам было так здорово от этого, и так радостно от того, что вдруг, неожиданно, не ожидая, ну, не ожидая, мы просто ехали на работу оба. Мы вдруг решили вот так вот сделать. И удивительно, и радостно.
У меня вопрос такой.
Просто поделился.
Да, у меня такой вопрос. Если мы, отталкиваясь от того, что ты прочитал, или у нас есть предопределение, или свобода, как это вообще влияет на нашу жизнь? Какую сторону я принимаю? Вот если я принял одну сторону, как это mm-hmm. повлияет на мою жизнь? Или принял другую сторону, как это вот повлияет на мою жизнь, в конце концов?
Хорошо, вот смотри. Я запомнил твой вопрос. Сейчас мы к нему как раз и
перейдем. Сейчас еще одна цитата будет.
Да. Бенедикт Спиноза.
Ну, наконец-то.
Не кто-нибудь.
Ты ждал.
Не какая-нибудь там, даже Спиноза. Не какая-нибудь там Эшенбах, ты, между прочим.
Да. А Бенедикт наш родной.
Спиноза.
Да. А если свободно падающий камень мог бы мыслить, он думал бы, что падает по свободной воле. Вот так пессимистично нидерландский философ сравнивает человека со свободно падающим камнем.
И голландец, что возьмешь? Не все пессимисты.
Они все.
А я, кстати, задумался о том, что когда Сережа рассказывал про то, как он ездил в Париж, у меня родственники в Бельгии живут. Вот они замечательные все люди, вот. Но они живут примерно так, как Сережа рассказывает про свою московскую жизнь. Все раздражает, инфляция раздражает, безработица. Mm-hmm. В общем, как бы огромное количество людей, приехавших и занявших их рабочие места. Mm-hmm. Людей, которые не работают и получают пособия. И так далее, и тому подобное. Вот интересно, это... а если бы они пропутешествовали в Москву, у них было бы удивление или такое же раздражение?
Нет, если бы они вообще стали путешествовать, это уже было бы прекрасно. Mm-hmm. Я уверяю, в какую бы страну человек не поехал бы, это уже прекрасно. Потому что, опять же, надо двигаться, да? Mm-hmm. Движение – это жизнь.
Я вижу, к 50 ближе. Такие фразы пошли.
Пора как-то, знаешь, задумываться. Это когда, потому что мы в каком-то определенном социуме, действительно, многие начинают раздражать. А где взять силы,
так вот,
чтобы
радоваться? Движение – это жизнь, двигаться, да. Удивляться. Падающий камень не выбирает, куда ему двигаться и где ему удивляться. Он просто, независимо от своей воли, падает.
Он замечательно вот сказал о том, что если бы он был... Как там?
Если бы он мог мыслить, он бы думал, да, что он падает по свободной воле.
Да, ну вот здесь... Такое предположение, предположение, предположение. Представь себе, если бы он мог мыслить, он мог сказать, что за фигня? И почему я падаю вниз? Я хочу падать вверх. Да. И он бы старался падать бы вверх. И вот цель была бы падать вверх, наоборот. И он, может быть, нашел бы это, вот этот вариант. Кто знает? Мы не знаем, как он бы, почему он решил, что камень будет так думать. Наоборот, он бы по-другому думал. Что, почему мы это ограничиваем себя?
Я думаю, Спиноза так говорил, потому что камень неизбежно будет падать вниз, но ему было бы приятнее думать, как и Нео из «Матрицы», что он сам выбирает падать вниз.
Нет, мне...
Потому что смириться перед предопределением таким неизбежным человеку трудно.
Да, но все равно есть две пилюли, понимаешь? Вот все равно есть две пилюли у Нео, да? И любой его выбор, в котором он свободен, он предопределен. Потому что одна пилюля – это один выбор, другая пилюля – это другой выбор. Ну, смотри, и есть предопределение в этом.
Опять же, есть у нас действительно, наверное, вариант, когда мы подходим к моменту, когда мы выбираем. Это очень важно. Например, когда я женился, для меня был выбор, жениться или не жениться. Когда я женился, все, моя свобода закончилась. Помимо того, что я люблю, значит, у меня есть ряд обязательств. Я знаю, что у меня будут дети, да, вот это. И я, хочешь, не хочешь, есть ли настроение, нет ли настроения, есть ли у меня в это моя воля или нет в этой воле, я это должен совершать. Другое дело, что это мне нравится, что-то не нравится, опять же, как с ребенком, которого надо укачивать, выспался, не выспался, но это надо делать. Mm-hmm. Это не значит, что если я не хочу это делать, я его не люблю, я его все равно люблю. То есть был какой-то момент, когда я выбрал, если я выбрал этот путь, все. Угу. Так же, как я поступил в институт, все, надо сдавать учиться. Экзамены. Хочется, не хочется.
Угу. Тебе ипотеку надо... взял, надо выплачивать.
Надо выплачивать.
Все. Тут ты не выбираешь, буду я выплачивать или не буду я выплачивать.
Вот, когда мы выбираем, вот когда мы подходим к моменту
выбирать. Вот есть определенные выбирать. Точки выбора, да? Вот, то есть выбор, да, это свобода воли, это не перманентное состояние, это некие чекпоинты, в которые человек делает выбор. Как этот, стоит на развилке... Богатырь. И выбирает прямо налево,
да, совершенно
или,
верно.
Или направо, да?
Вот у каждого свои точки, у каждого. Когда вот мы начинаем выбирать? Знаете, я слышал такую версию, что Адам с Евой, да, у них тоже была свобода выбора.
Вот, они... вот им и, собственно, и предложили.
Нет, у них не была свобода выбора. Я там не вижу вообще никакого свободы выбора. Не знаю, кто это взял. Бог точно сказал...
Вы это делаете, это не... ешьте, отсюда не ешьте, все.
Нет, он сказал, да, это нельзя есть. Да. Он не сказал, вы можете есть, можете не есть.
Просто это не ешь. Да. А отовсюду, ну, да, все остальные плодов кушайте.
Он четко сказал, не ешь.
Вот. А что змей-искуситель-то говорит?
Он сказал, можешь есть.
Бог обманщик,
да,
ты можешь.
Бог не дал свободу выбора, есть или не есть. Свобода выбора – это ты можешь есть, а можешь не есть. Он сказал, это нельзя есть, все.
Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Мы с тобой все-таки сошлись на том, что под определенным углом...
Я так и не понял, мы сошлись?
Это свобода есть. Ну, а в какие-то моменты, да, мы сказали, что человек выбирает какие-то моменты, куда он движется. Берет он ответственность, не берет. Движется, не движется. В связи с этим вопрос. Для человека свобода воли вот в эти моменты, это благословение или проклятие? Может быть, было бы лучше, если бы человеку не было доверено принимать какие-либо решения?
Нет,
чтобы мы жили просто как боты.
Тогда был бы камень. Мы, может быть, и радовались бы.
Как кошки. Знаешь, живут. У них же есть заданная программа.
Я столько встречаю людей, которые не хотят думать. Им лень думать. Угу. Им больше нравится обсуждать какие-то темы, над которыми нельзя... Над которыми... Да, не надо думать, не надо размышлять, не надо читать философов.
Это вот точно не мысль.
Не надо читать Достоевского.
Ты вообще какой-то страшный мир описываешь. Просто хочется сбежать сразу.
Да, добро пожаловать на Радио Теос. Есть очень много таких людей. Иногда тоже ты устаешь от каких-то размышлений своих, тебе нужно развлечься. Ты берешь, как некоторые мои знакомые, когда им было тяжело, они шли и решали математические формулы.
Из Щукинского училища?
Нет. Математики. Ну, как-то... Душе тяжело, пойду я решу теорему какую-нибудь.
Я в этих случаях обычно иду сантехнику мыть дома.
Да?
Правда, а вот хорошо становится, потому что ты видишь, как что-то твоими руками сделано.
То есть вот у каждого у нас, да, по-разному реагирует.
Ну, у всех свой уровень.
Да-да-да. У всех просто, я вот про то и говорю.
У всех своя математика, я бы даже так сказал.
Конечно, у всех своя математика. Просто очень много таких людей, которые не хотят напрягаться. Потому что работа над собой, а в этом как раз у нас есть свобода. Свобода, вот если мы взяли Адаму и Еву, у них была свобода противостать.
Да,
они могли противостать
искушению. Они не были роботами, которые бы просто по заданной программе ответили бы искусителю, мне, нет, да, нам не разрешено.
Да, и мне кажется, как раз у нас этой свободой мы мало пользуемся. Мы можем это делать, но мы этого не делаем.
И мы не хотим. И, как ты говоришь, многие люди не хотят пользоваться своей свободой, потому что им больше нравится жить как котам.
Да,
заданной программой, просто реагировать на раздражители и искать максимально удобное положение. Рыба ищет где глубже, да, человек где лучше.
Я думаю, что нас к этому приучали последние несколько лет. Если мы посмотрим на средства массовой информации, которые очень сильно влияют на человека, очень сильно, то нас заставляют не думать, просто заставляют, не надо. У тебя другое мнение, ты враг.
Слушай, мне кажется, это всегда
это
было.
В
той или иной степени это всегда было.
Рефлекс срабатывает. Я не хочу
в разных обществах.
Я не хочу быть отверженным, я лучше буду думать, как все.
Да. Но дело в том, что человек даже и не хочет этого, может быть, так не формулирует, как ты формулируешь. Но мне кажется, внутри вот это есть, вот этот страх. Потому что в классе попробуй выделись. Я помню, как во дворе у нас был замечательный двор. Мне понравилась одна девочка. Мне тогда было лет 10, и ей было лет 10. И ребята заметили, что у нас такая симпатия. Они стали, о, жених и невеста, смеяться над нами. Все, тут же эта симпатия прошла. Вот это желание не выделяться, оно у нас сидит внутри, где-то там в генах наших. Это желание выглядеть одинаково.
Желание быть принятым той группой, в которой ты находишься.
Да, конечно, естественно. Может быть, мы это не так формулируем. Мы говорим, я поступаю так, как поступал. Да? Я тоже говорю, я свободный человек, поступаю так, как я поступаю. Но когда я попадаю в какую-то другую компанию, у которой другие интересы, у которой другие взгляды, другой юмор, я понимаю, что мне здесь неинтересно. И как-то не хочет смеяться, а я иногда даже как-то улыбаюсь. Ну, как-то неприлично же не улыбаться. Кто-то шутит, там хозяин шутит. Но это я не хочу улыбаться.
Ну, если он не смешно шутит.
Не смешно шутит.
Че теперь улыбаться?
А если он, пошло шутит, грязный анекдот рассказывает,
да.
А мне не смешно, мне неприятно это слышать.
Неприятно, да. И мы начинаем как подстраиваться. Чуть улыбнулся, но это только лишь для вежливости. Вот, мы вот каким-то путями начинаем просто подстраиваться.
Сами свою свободу отдаем.
Да, да,
и конечно, подстраиваемся.
Конечно, мы подстраиваемся, да.
О, вот как все. Мы повернули тему. Тут недавно был на крещении ребенка моего приятеля одного. Приятель православный священник, у него сын. И на крещении. Так забавно, что он сам священник, своего сына крестил. Так вот, там часть таинства — это молитва за ограничение свободы воли человека. То есть он объяснил, что человек, его воля человека порочна. Человек может выбирать грех. Сейчас мы все вместе объединимся и помолимся за этого младенца, чтобы у него эта свобода воли была немного купирована, чтобы он больше тяготел к Богу. Как ты относишься к подобного рода
молитвам? Купированию человеческой свободы.
Нет, дело в том, что мы об этом уже упоминали сегодня. Это не свобода выбора. Нет свободы выбора, выбирать грех или не выбирать. Конечно, нет. У нас нет этой свободы выбора. Бог нам не дал эту свободу. По крайней мере, от Бога это не идет. Он не говорит, ребят, вы можете грешить, может, нет. Нет, конечно. Сказал, не грешите, будьте святы. Где есть свобода выбора?
Да, но вместе с тем плоть наша говорит, что, в общем, тоже у тебя выбора никакого.
Это уже борьба.
Греши.
Это уже борьба. Понимаешь, это уже борьба, где мы иногда проигрываем в этой борьбе.
А иногда?
А иногда выбираем... Даже не выбираем, иногда мы на стороне вот этой плоти. Но если мы говорим о все-таки христианах, которые рождены свыше, да, потому что когда человек не рожден свыше, мы понимаем, да, ну, он не поймет, почему нельзя жить до брака, сексом заниматься, почему? Что здесь такого-то, действительно? Их тоже можно понять.
Если бы ты, например, там, спросил человека лет так 20 назад, там, 25, да, насчет Хорошо, 30.
Ребята, уже 30. Да. Уже даже 40, ребята.
Уже, да, наверное. Я
напоминаю, что
ты выглядишь моложе.
Почти 2020 год.
Можно ли, да, жить до брака у человека неверующего, скажем так, да, с определенными стандартами в обществе? Там был гораздо больше разброс мнений, как ты понимаешь, да?
Да, конечно.
Ну, конечно, у меня мама никогда не была верующей, атеисты, ну, и так далее, пионеры. И она говорит, что она всегда была четко убеждена, что до брака это вообще просто никак нельзя. Вы че?
Ребят, опять это социум.
Да.
Опять социум. Конечно, когда у нас, например, если девочка вдруг забеременела в старший класс,
да, это было ох.
Ху-ху-ху. Вот. Это говорит о том, что была культура. То есть не было культуры. Сейчас без культуры, а тогда просто не было культуры, да, что касается сексуальных взаимоотношений. Ну, я прекрасно знаю, что делалось там в студенческих отрядах, например. Есть, и, да, где-то у всех разные были. Кто-то действительно понимал, что ну, это неправильно. А где-то было, ух, угу, ребята, да, шли во все тяжкие. Ну, это разные. Но я согласен, что тогда стыдно было говорить об этом, угу, стыдно было думать.
Ну, этом вообще были... это гражданский брак назывался стыдным словом сожительство.
Сожительство.
Да.
Нет, я-то... Здесь есть, опять же...
Такие, знаете, ностальгирующие по Советскому Союзу.
Нет, я не ностальгирую по Советскому Союзу, потому что считаю, что это государство, которое еще много плохого сделало для России. Именно для России. Мы сейчас не будем об этом. Вот. Я ностальгирую по своему детству, по своим друзьям, по каким-то взаимоотношениям, по тому солнцу, которое по-другому светило.
Ну, оно было ярче, понятно.
Ярче, естественно, теплее.
Вот. Теплее. Это трава зеленее.
Трава зеленее, конечно. Вот. Ну, значит, такое понятие было, как стыд. Да? Вот стыд. Это вообще тема такая очень большая, отдельная. Стыдно было признаться. И я же прекрасно понимаю, как занимались сексом родители. Где везде дети были, где слышимость была и так далее.
Всякие,
а отсюда такие были...
В коммуналках.
Да, закомплексованность. Такая была дикая и жутчайшая. И то, в этом люди получали удовольствие. Это прекрасно, что в таких условиях... Я просто из того времени, я это все прекрасно знаю и помню. И это какой-то дар был, что люди получали в том удовольствие. И они были счастливы, замечательно. То, что сейчас происходит, когда вообще границы стыда, правды, неправды, они так размыты, что, значит, в другую сторону пошло. Что девушка-девственница, это уже необычно, да, в школе. В каких-то старших классах. Это уже как-то она как белая ворона. Все поменялось. Я думаю, что настанет время, когда опять все поменяется.
Хорошо было бы, если бы до того, как огнем и серой мы будем сожжены.
Вот так. Ты оптимист,
Айзек,
а?
Зингер, ну, знаете.
Я думаю, это не предопределено уже. Не огнем и серой. Хотя, да, огнем и серой тоже предопределено.
Сейчас про швейные машинки. Швейные машинки Зингер, знаете, да?
Ну, в детстве крутил.
Да, изобретатель Айзек Зингер говорил,
сломало,
мы должны верить в свободу воли. Должны, у нас просто нет выбора.
Вот замечательно. Вот я с ним полностью согласен.
Наконец-то хоть с кем-то ты согласен.
Подожди, ты сейчас цитировал
Зингера. Если ты сам это сказал.
Замечательных людей, которые меня уже процитировали. Я первый сказал в этой передаче, потом ты прочитал.
Мария Эбнер Шенбах. Ссылаясь на Сергея Клишнева.
Бенедикт Спиноза,
опять же,
апеллируя к Сергею Клишневу.
Я согласен. Мы просто путаем, что такое свобода, это все как мне кажется. Как я и вначале говорил, это как, знаешь, есть же любовь к детям, любовь к жене, любовь к родине, любовь к колбасе.
Ух ты, прям как-то в один ряд всех поставил.
Вот так же мы ставим свободу. Так же мы ставим свободу. Так же, в один ряд.
В любовь к колбасе опасно. Холестерина много.
Это свобода. Не, когда человек любит колбасу, он уже не свободен. Он не может без нее жить.
Любовь к жене прекрасна.
Да. И немножко в сторону, может быть, шагнул. Как мне кажется, мне складывается ощущение, что когда уже что-то плохое происходит, то говорят, сами виноваты, это вы выбрали, это ваш выбор, это вы грешники, люди. А с другой стороны, когда что-то хорошее происходит, говорят, ну, это не от нас, это Бог благословил, то он предопределил вот этому хорошему случиться. Почему только в одну сторону работает?
Затронул очень замечательную тему, которая касается человеческой природы, иногда подлой. Угу. Дело не в свободе, а дело в нашей человеческой зависти. И когда человеку плохо, где-то у нас гены наши...
Порадуются.
Радуются. Ага,
так
вот
и надо.
Видишь, так и надо. Вот ты, вот. А чтобы порадоваться человека, сказать, слушай...
А признать, да. А действительно, вот он трудился.
Ну, да, но это не ты, это Бог. Да. Это, да. И замечательный анекдот, может быть, вы знаете его. Он такой с небольшой бородой, когда после концерта... Подходит скрипачу, говорит, спасибо, вы прекрасно играете. Это не я, это Бог. Друг, вы великолепны, это я, это Бог. Третий подходит, вы это так были на высоте. Он говорит, да это не я, это Бог. На что ему сказал этот третий товарищ, я думаю, что у Бога получилось бы лучше. О том, что... Нет, это все... Да, Господь нам дает возможность. Ну, как мы этой возможностью... Развиваем mm-hmm. этот дар или не развиваем. Но вот это наша человеческая природа с гнильцой такой. Очень действительно не всегда, всегда очень радуется каким-то падением. Я слышал столько от прекрасных, благочестивых людей. Вот такие те самые фразы, которые ты сейчас процитировал. Вот mm-hmm. видишь, вот не надо было тебе, вот какой ты. Да? А я недавно читал... о жизни Давида, и там интересно, он говорит, Господи, ты меня возвысил, я твой помазанник, я твой любимый, да.
Ну, за что ж ты любишь ты меня, да?
Не-не, он не говорит, но он четко понимает свое положение в Боге.
Угу.
Знаете, если бы я говорил, ребят, я вообще помазанный, и возлюбленный Богом. Да, меня Бог превознес над многим в моей жизни. Ну, не всегда мы это адекватно так воспринимаем.
Ну, тут же Давид говорил о том, что человек, что ты так любишь его и презираешь да, на да. него.
Ну, мы действительно возлюблены Богом.
Угу.
Действительно.
Ну, это не про нас, это про Бога все-таки история. Как бы. Вот в чем разница.
Ну, все-таки он за что-то любит. Я понимаю, да. за что не любит, но все-таки он нас-то любит.
Так, ну, он же
он
нас
не просто любит, камень вот. Какой-то мой.
Мы сегодня бытие вспоминали, а как ты правильно заметил, особенно не было предоставлено выбора. Ребята, вот вам сад, делайте, что хотите вообще. Ну, в смысле, нет, они, конечно, жили в радости, да, но выбирать порок или выбирать не порок, не было выбора.
Не было, конечно. Ну,
нельзя просто выбирать конечно. Порок. Не ешьте, да?
И вот они Ева... просто не знают, что такое порок вообще.
Да, Ева отвечала, когда змей, подлинно ли сказал Бог, не ешьте. Нет, какого дерева? Уже соврал, да? Нет, какого? Нет, неправда. Она говорит, что можем есть плоды с деревьев, да? Только плодов с дерева, которые посреди рая, Бог сказал, не ешьте их. И змей говорит, да нет, все будет в порядке. Вы, говорит, когда вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Да? Он говорит, если вы попробуете нарушить запрет Божий, можно сказать, вы попробуете эту самую свободу воли. Да? Можно же так сказать?
Можно.
И говорит, и вот тут откроются ваши глаза, и вы будете как боги, которые могут знать добро и зло, которые могут выбирать добро или зло. Что эта свобода принесла в жизнь первых людей? Мы знаем. Скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между...
Я бы сказал, этот выбор.
Между деревьями. Да, да, да. Вот этот выбор. Они скрылись, и они потеряли общение с Богом.
Опять же, это не свобода, это выбор был. Это не свобода была.
Да.
Это выбор.
Выбор. Разные понятия.
Это разные понятия, конечно.
Конечно. Ну, плюс Бог, когда обращается к народу израильскому, он говорит, избери.
Да, да.
Да. Благословение или проклятие? Избери. Вот, в том плане, что у христианина нет выбора. У него есть выбор, он может избрать Ну, понимаешь, это выбор...
очевиден.
Это выбор очевиден. Такой очевидный, да.
Не, ну здесь, Бог, мне кажется, опять же, это все... Он не всегда им говорил, давай, выбирайте. Нет. Просто в тот момент определенный.
Ну да, ну так вот про что Игорь.
Он-то хотел как-то уничтожить народ. Помните, он сказал Моисею, все, я сейчас уничтожу народ, от тебя народ произведу. Это не значит, что Бог постоянно хочет нас уничтожить. И также это не значит, то есть историческая аналогия не есть доказательство.
Ох, ну что ж, очень у нас получился непростой сегодня разговор, потому что, ну, сам нарвался, какую тему поднял, так вот и поговорили. Именно. Всем спасибо, кто был с нами. Сергей Клешня.
Спасибо большое. Я так и не понял, к чему пришли.
А вот ни к чему.
Нет, все-таки я думаю, что вот если бы я был слушателем...
Ну, поставь точку.
Свою. Я бы сказал, просто надо действовать. Не надо сидеть. Надо вспомнить о своих планах, о своих мечтах, о том внутри той мечте, которая сидит у тебя, для того, чтобы достичь... Вот у нас есть эта свобода, эта сила, чтобы это делать. А если мы что-то выбрали, то давайте просто наслаждаться тем путем, по которому идем.
Всем до новых встреч. Пока.
Пока.
Пока.